Давайте вспомним, Сергей, февраль 2014 года, ровно год назад, когда вы монтировали уже какие-то или собирались монтировать сюжеты, снятые в Киеве, на Майдане. Я думаю, что тогда, сейчас, конечно, задним числом очень просто все по-другому воспринимать, но тогда, я думаю, что вы даже не представляли, что будет через год, и никто из нас не представлял. Попробуйте вспомнить, какие у вас были тогда прогнозы, чем кончится Майдан?
Ровно год назад я думал о том, что это противостояние мирным путем уже не окончится. Предчувствие того, что будет попытка разогнать Майдан, разогнать его с оружием, то есть это все в результате выльется в такое кровавое столкновение. То есть это для меня вот само столкновение не было неожиданностью. Было неожиданностью то, каким образом это происходило. Например, когда полиция окружила или милиция Майдан, они очень долго не могли все-таки его взять. Что, в общем, непонятно. Что, в принципе, по-моему, 30 тысяч было этих полицейских, вооруженных до зубов, с этими бронетранспортерами. И дальше мы видели какое-то шоу. Если бы профессиональный человек на это смотрел. Я так себе представляю. Мне так кажется. Против невооруженных людей, вооруженных до зубов эти полицейские, с пулемет мы даже видели там. Это все-таки сила. Но, может быть, сдерживало то, что будет огромное количество убитых. И, может быть, даже у кого-то был внутренний протест, я имею в виду у полицейских, был внутренний протест против, и, может быть, кто-то даже не подчинялся. Я не знаю. Меня сейчас поражает другое. Прошел год, и мы так практически ничего и не знаем почти. То есть за этот год не был проведен публичный процесс. Пришла новая власть, которая стояла на Майдане, вроде бы с теми же требованиями, и точно так же была вроде бы прежней властью гонима, хотя ходила потом пожимать руки в самые такие неправильные моменты странным образом. И пришла эта новая власть. И в результате мы наблюдаем ситуацию, которая очень напоминает 91-й и 93-й год, когда за преступление, за откровенный криминал, за совершенные действия никто не отвечает. Что нужно было бы сделать? Вот в течение этого года провести публичный процесс. Не только против тех, кто, например, совершал откровенные преступления. Вы помните, там похищали людей, привозили бандитов, тех тетушек. Это же какие-то люди. Против тех судей, которые сажали вот там 80-летнего старика, посадили на 15 суток. Это что, не преступление, что прощать это все? И против тех представителей власти, которые стреляли, которые давали эти приказы. Это что, неизвестные люди?
По большей части они находятся в России. Все-таки они все почти... И все сбежали.
Не все, не все, но там же разные командиры разных звеньев существуют. Но даже если они сбежали, какая разница? Должен быть государственный прокурор, как вот Нюрнбергский процесс и публичный процесс. Народ против вот таких персоналиев. Пусть там будет чучело их сидеть за решеткой, или я не знаю, но у нас не такие зверские в Украине эти правила, но без оргстекла и решетки. Ну там сидеть будет чучело, посадите это чучело и рассказывайте людям, включив все телеканалы, о том, что произошло и кто кому какое распоряжение давал. Но даже вот тот бывший мэр, например, Попов, которого там когда-то отстранили, он же тоже отвечает за высланную полицию. И этот процесс должен подробно рассказать то, что хотели бы знать люди, как это происходило, кто давал указы, кто на кого как давил, почему эти депутаты голосовали таким образом, кто стрелял. В результате, ну, как это и положено нормальной юриспруденции, нормальным законным государством или в государстве, в котором законы работают. А так получается, что если, допустим, и дальше никакого процесса не будет, а так это под шумок войны замнут, это значит, что следующая или нынешняя власть точно так же может поступать, как и предыдущая. А за что тогда боролись-то?
Вы разочарованы?
В этом смысле, да. Чтобы провести такой процесс, необходима воля власти. Даже дело не в одном президенте. Это дело в депутатах, например. Они же тоже могут инициировать это. Но, видимо, тогда, если он не проходит, следовательно, возникает вопрос, а умышленно ли он не проходит, и какие связи между теми, кто имел и кто имеет власть.
Если бы вы сегодня монтировали свой фильм «Майдан» через год, вы бы смонтировали его точно так же или что-нибудь добавили, изменили?
Я бы смонтировал точно так же. Я ничего не добавил бы, не изменил. По-моему, фильм получился, и, на мой взгляд, можно делать теперь инсталляцию. У меня очень много материала. Можно погружать зрителя, но уже в другой форме, в это состояние. С одной стороны, чудесное, с другой стороны, трагическое. Начать с этого чуда, закончить трагедией, как это и происходило. Но фильм нет, фильм сделан.
В вашем фильме нет ни слова, естественно, потому что на других событиях, о том, что произошло в Донбассе, о гражданской войне, но вы сняли совсем недавно другой фильм о войне в Боснии, который можно воспринимать в определенной степени и как фильм о войне в Донбассе, потому что это очень похожие ситуации.
В общем-то, да, это, может быть, не совсем правильно сказать, что я снял фильм о войне, потому что это тема этой картины – память той прошедшей войны. А в изображении наслаиваются разные времена, и это фотографии той войны и отражение в этих фотографиях нынешнего города, город Сараево, который помнит и благодаря тем людям, которые защищали город и сейчас стоит как город мирный, и помнит, тем не менее, очень тревожно, когда вы там туда приезжаете, вы это сразу чувствуете, что она, эта война очень близко, и этот запах, он существует в воздухе. Но я думаю, что причины этих войн бывшей Югославии и на Донбассе, или между Россией и Украиной, будем говорить правильно, причины разные.
Ваша позиция в этой ситуации, в отличие от очень многих ваших коллег, которые колеблются, которые зависят от российских грантов, проката, она совершенно бескомпромиссная. Вы сразу после выхода «Майдана» отказались давать интервью российским журналистам, вы отказались показывать фильм на фестивале в Петербурге и вообще участвовать в каких-то российских мероприятиях, так или иначе связанных с государством.
Я отказался давать интервью, в основном, вот ирония заключается, в чем, в основном своим друзьям, потому что мои недруги не хотели у меня брать интервью. Но, тем не менее, это был такой жест, поскольку, во-первых, я хотел обратить внимание на ту ложь, которая льется из всех этих источников информации. А во-вторых, ведь мы в такой ситуации находимся, когда даже 10% правды при 90% лжи подтверждают справедливость этой лжи. Как это ни странно. Я не знаю, что в такой ситуации. Это очень тяжелое для журналиста положение, потому что, с одной стороны, он должен, как журналист, публиковать то, что он считает, он не знает, и вообще это его работа, а с другой стороны, участвовать в этом уже сомнительно становится. Потому что сам контекст таков. И как быть в этой, как бы вы ни поступили, любое решение будет неправильным, и других выходов нет.
Но выбор единственный, не сотрудничать никак.
Да, тогда, значит, отказаться от своего долга. Да, наверное, я не знаю, есть ли меньшее зло, значит, меньшего зла не существует, но это не зло уже, во всяком случае. Я так думаю, да. Сейчас фильм был показан в России. Ну, во-первых, я его открыл для России в интернете. Потом фильм был показан на фестивале Art Dog Fest. Это фестиваль Виталия Манского. И вот он осмелился, поступил достаточно мужественно. Потому что это рискованный поступок, я думаю.
Он вообще пошел на прямой конфликт с Министерством культуры.
Да, пошел на прямой конфликт, и это делает ему честь. Пытался показать центр «Мемориал». Почему-то кто-то не разрешил, кто может вообще не разрешить в общественной организации. Нет, все можно понять, принять нельзя. Закрывайте, уходите. Это очень странная тактика компромиссов.
Конечно, некорректно задавать вам вопросы, да, как политику. Вы не политик,
да, я не политик,
вы не,
да,
политик, а режиссер. Но у каждого есть собственная позиция по поводу того, что происходит в районе этой войны. И многие люди, интеллигенты, киевские, украинские, не очень громко, но в приватных разговорах говорят, что для Украины было бы большое счастье, если бы эта территория исчезла, отошла Россия или стала бы самостоятельной?
Это наивное мнение. Надо же понимать цель. Зачем эта территория разрушенная нужна? Нужна не эта территория. Я думаю, что нужна территория всей Украины, потому что существование независимого, проевропейского, ориентированного на законность, на современные нравы европейской жизни, общество рядом с Россией губительно по факту. Как пример просто даже губительно. Потому что любой сосед в России скажет, а почему мы живем вот так вот плохо, у нас все запрещают, там все можно, и они живут хорошо.
Слов «они живут хорошо».
Надо еще дожить. Но, тем не менее, у нас есть опыт Польши, пожалуйста. Очень много работы, конечно, предстоит, но украинцы страшно трудолюбивые люди. Если вы поедете по стране, то вы увидите все поля вспаханные. Если вы вот переедете через границу, поедете туда, в ту сторону, я как-то за 300 километров ни одной коровы не насчитал. Это была центральная Россия.
Ну, даже можно просто по Европе поездить и поговорить с рабочими. Вы найдете тысячи рабочих из Украины, преимущественно, конечно, в западной части, и ни одного русского рабочего не найдете, хотя рабочие места есть.
Вот, я думаю, что, конечно же, если оставить страну в покое, то лет через 10 она, значит, себя покажет и будет достаточно на хорошем уровне. Но никто в покое не оставит. Речь идет о том, что сталкивается неживое с проявившимся живым. И одно не может существовать в присутствии другого. Там жизнь проявилась, там бытие вдруг проглянуло, вот свет появился. Когда свершился этот Майдан, когда появились такие люди, которые готовы, и у них есть идеал, за который они готовы бороться, когда готовы они отдать жизнь за это. Что удивительно, я смотрел очень много видео оттуда, вот снятых, там есть какие-то в Ютубе каналы из Новороссии, там из Лугандонии, этой, показывают разные моменты жизни там. Ну, например, вручение, есть такой эпизод, вручение боевого знамени батальону «Бэтмен» вручает премьер-министр ЛНР. И как это происходит? И когда я смотрел это видео, там выступают пенсионеры, ветераны войны, тексты, которые они говорят. Это все похоже на пародию. И очень многие действия там, значит, наказание там казака за то, что он украл телефон. Кстати, телефон назывался «Моторола». У какой-то бабушки или тети, женщины. Этого казака потом побили палками и отправили копать к ей огород. Все это напоминает какой-то гротеск. Это не обладает самостоятельным проявлением. Это пародия или копия чего-то. Люди участвуют в спектакле, они знают, как себя вести, и они копируют манеры и принципы поведения. Они в этом смысле не самостоятельно, они не живут, не творят. Это не творчество. Майдан – это было творчество. Если брать, я для себя задавал вопрос, вот как можно это взять вот в художественную форму. Это для меня трагифарс.
То есть вы размышляете уже о картине на эту тему?
Я размышляю о картине на эту тему, и вот этот стиль – это трагифарс. И иногда вдруг какие-то моменты, если внимательно смотреть эти видео, разные, там, снятые разными людьми, в какие-то моменты вдруг кто-то понимает, что он в какой-то потешной ситуации находится, делает шаг в сторону, и потом весь этот общий поток его опять завлекает, увлекает в эту ситуацию. Это вообще, конечно, наблюдать без юмора нельзя, без смеха нельзя, но при этом ужасаешься происходящему, потому что происходят страшные вещи и льется кровь. Чтобы жить, нужно совершать шаги и отвечать за то, что ты делаешь. И делать шаг всегда страшно, все равно, что в пропасть прыгать. А особенно из той ямы, в которой мы все оказались после распада всего этого союза и так далее. Да и вообще в результате всех этих 100 уже лет. А может быть и даже многих 100 лет. Я вот недавно посмотрел фильм, перед как раз фестивалем, посмотрел фильм Шанталь Акерман «С Востока».
Красный фильм.
Потрясающая картина. И я вглядывался в это время, в 91-м году она снимала, я был в Москве. Ну, конечно, когда я там находился, я этого всего вот так не видел. Я вглядывался в лица людей, она снимала просто проезды мимо людей, стоящих
на автобусных остановках. Только автобусов нет.
Да, но какие выражения лиц? Это «мы попали в ад». Но мы вот изнутри, из самого ада, этого не понимаем. Почему, например, не так люди боятся тюрьмы? Потому что хуже не будет всюду так. И эта картина, я ее когда-то давно смотрел, но я помнил, что она произвела впечатление, сейчас второй раз смотрел. Я понял, что какие-то свои фильмы я оттуда, оказывается, подчеркнул. Я сейчас уже вдруг догадался.
Конечно, это типичная картина Сергея Лозницы, проезжающая.
Она не в ту сторону двигает камеру. Я двигал слева направо, а она справа налево.
Я вам скажу больше. Там показан дом, в который я как раз в это время жил. Она приезжает это на Цветном бульваре, на Садовом кольце. Ее машина приезжает, останавливается. Я даже заметил свое горящее окно. Так что я был внутри этого ада в это время.
Знаете, выкарабкиваться вот из этого ужаса, в который погрузилась страна, а она погружается дальше, я не знаю даже, какие силы. Потому что чем дальше, с годами, время ведь имеет драматургическую функцию. И чем дальше с годами, тем меньше тех, кто вообще это понимает. А оказалось, что удивительно, вот сейчас что, то просто прояснилось, кто писатель у нас реалист земли русской? Сорокин. Реалист. Читаете тексты? Боже мой. Смотрите? Да. Два режиссера. Реалисты. Кира Муратова и Алексей Герман старший. Последний фильм тоже про этот ад. Какая разница, средневековье, не средневековье? Это одна длинная, там неважно, сюжет уже не имеет значения. Одна длинная, длящаяся, бесконечно, мучительно пауза, страшная, из которой вы не можете выбраться вот из этого всего. И жуткий страх вокруг. Смотришь сейчас на лица всех, кого там показывают по российскому телевидению, этих представителей. Слушаешь человека, который говорит, вот я недавно слышал, депутат Государственной Думы выступает и говорит, что если нас выгонят из Совета Европы, мы можем вернуть смертную казнь, и мы сможем пересмотреть дела и расстрелять миллионы преступников. И народ этого хочет. Этот человек выступает не где-то, у него там сзади флаг, написано Государственная Дума.
Ну, и также наказание Запада не отдавать российских детей-инвалидов на усыновление или запретить россиянам есть импортный сыр.
Это тоже все ужасно, но просто говорить вот так вот человеку, это совершенно безответственно, это страшно вообще вслушаться в эти слова. Мы можем расстрелять миллионы людей. Как это можно вообще? Что это такое? И этот человек, он, наверное, имеет там теплое место в этом парламенте. Продолжает быть депутатом. И люди продолжают это терпеть. Такие вещи нужно брать серьезно. Не просто кто-то.
Тот вопрос, который всегда возникает в связи с Майданом. Почему украинцы смогли, почему украинцы восстали, и почему Россия в подобной же ситуации не протестует, а объединяется вокруг власти.
Да, но потому что рабство было в Украине не так долго и не на всей территории. Я думаю, так. И вот та территория как раз, которая самая тревожная, она и вспыхнула. Туда можно было прийти. Потому что, ну, я не представляю себе подобные вещи на Волыни.
Все-таки 20 лет относительной свободы в России, и выросло поколение, которое Советского Союза не знает, которое родилось уже при Ельцине. Они как раз сейчас очень активны, именно они, молодые люди, очень активны в отстаивании возвращения к сталинизму. Вот это совершенно поразительный феномен.
Да, посеянные плоды взошли. Мы присутствуем при результатах эксперимента, который там сработал. Это да, это поразительно, потому что я тоже очень надеялся, что как-то так молодые люди изменятся, когда мир откроется. А оказалось все наоборот. Это дело не в деньгах. Вот сейчас какой диссонанс присутствует в этом политическом диалоге. Представители, скажем, Европы, Америки, они думают, что вообще деньги, что-то, прагматизм имеет какой-то смысл. Не имеет никакого смысла. когда вы разговариваете с вот этой цивилизацией?
Это тоже загадка, потому что не только представители Европы, но, честно говоря, и в России очень много, многие думали, что путинская клептократия основана как раз исключительно на страсти наживы, на консюмеризме, на том, что вилла на Лазурном берегу дороже всего, и что ради этой виллы они пойдут на любые уступки, откажутся от чего угодно. Они не идут, они не отказываются, они готовы терять и настаивают на своем. Это, надо сказать, для меня, во всяком случае, абсолютно неожиданная вещь.
Пригов, по-моему, говорил, что русские — это кочевой народ в загоне. Вот просыпается этот кочевой народ. Загон в двух смыслах.
Итак, вы думаете, всерьез думаете о фильме о войне в Востоке Украины?
Меня все время интересовали эти пограничные состояния, когда люди чувствуют, что падает власть, когда наступает без власти и можно проявлять свою сущность. Потому что если ты, как по Канту, если ты не совершаешь преступление, потому что боишься наказания, это патология. Все остальное – это нравственность. Так вот, большая часть людей, я мизантроп, они патологичны. И вот когда эту патологию можно проявить, это всегда интересно. Как это происходит? И мы сейчас вот живем в таком состоянии, когда мы можем это видеть. И, наконец-то, понимать, что такое есть гуманность. В том смысле, что свойственно человеку в большинстве своем. Как это ни странно, как это ни жалко. И потом вот вторая вещь, которая меня очень интересует, это вот эта игра в сыгранное. Когда вы приходите и начинаете отыгрывать вот эту неинтересную, комичную ситуацию, которая сама по себе страшна. А знаем мы о ней из советских фильмов.
Из телевизора, из сериалов.
То есть, представляете, какой паттерн заложен и насколько это робот, человек-робот. Насколько этот человек проявляет вот такие свойства. Когда ему легко, точно так же, как на правителя, положиться на вот эти правила, которые ему давно и хорошо известны, он давно знает с детства, что это так. Он мечтал, наверное, подчиниться вот этим правилам, которые сделают его героем. А на самом деле происходят страшные вещи.
Ну, это вот тот же самый Сорокин, о котором мы говорили. Это смесь там православия, КГБ, монархизма, сталинизма. Все, что варится в телевизоре, бесконечные ток-шоу и сериалы и так далее, они все вдруг приобрели государственность на территории ДНР и ЛНР.
Да,
стали опытной площадкой для воплощения сорокинского романа. Так что это замечательная тема для фильма.
В данной ситуации еще сталкиваемся с одной очень интересной новой вещью. С таким явлением, которое иногда вот в такие как раз переломные трагические моменты проявляется. Когда язык описания, который имеют люди, описание ситуации, и сама ситуация не соответствуют друг другу. Положение вещей иное, чем наша способность описать то, что мы пытаемся описать.
Только у Сорокина есть такой талант писать адекватно.
Но меня интересует сам феномен. Подобные вещи есть у Кафки. Когда вы следуете описанию и все время проскальзываете мимо цели. Представьте сейчас, например, заседание ООН. Эти уважаемые мужчины и женщины сидят вокруг круглого стола. Рядом, где-то там, сколько там, 10 тысяч километров, может быть, 7, происходят страшные вещи. А они говорят об этих страшных вещах в такой форме: «Пожалуйста, спасибо большое за предоставленное слово. Я хотел бы поблагодарить наших коллег за ту работу, которую они провели в этом месте. Они подготовили очень хороший, тщательный доклад и рассказали нам подробно о том, что происходит. Мы, конечно, ужасаемся. Наша страна такая-то, такая-то, тоже проходило такое тяжелое время, и мы хотели бы призвать всех к миру, к согласию, и очень надеемся, что вы...» и так далее. Этот текст повторяется в течение, там, в разных вариациях, в течение обсуждается кошмар, обсуждается жуть. И вдруг кто-то один появляется и говорит: да что вы говорите такое-то, там все прекрасно, это они там, вот это, а мы там, и так далее. И это превращается в клоунаду. Кукрыниксов была такая картинка про эту Генеральную Ассамблею. Ассамблеют. Вот они ассамблею, барана там нарисовали. Это все превращается в такой абсурд. Зная все это, я бы, например, мое предложение во все парламенты, в том числе в европейских, поставить телевизор на всех заседаниях и прямая трансляция мест боев. В Углегорск, в Дебальцево эти камеры. Можно чуть-чуть со звуком. Пусть повздрагивают немножко от этих взрывов. Ну, чтобы почувствовать, что это такое, как там люди бегают, как там горит земля под ногами, как там ужасно. Луганск сегодня обстреливали. Почему это не поставить всюду, вот, всюду в мире, чтобы был, ну, парламент и так точно. Вот пусть сидят они там со всеми этими гонорифическими формами, обращаются друг к другу, не приходят ни к какому результату. Спасибо большое, мы заслушали доклады, мы выслушали мнения, мы примем внимание. Это мы будем продолжать работать и наблюдать за тем, что как там люди режут друг друга. То есть получается, что мир бессилен, зная, что это зло, зная, что это страшное преступление, бессилен даже назвать это преступлением. Вот эти лидеры стран едут встречаться с ответственным за обстрелы Мариуполя, ответственным за тысячи жизней украинских солдат, да и русских тоже солдат, которые тоже, значит, там гибнут. Едут встречаться, жмут руку, и вроде как бы ничего, мы приехали поговорить. А там клоунада. У нас вот там где-то за маленьким детским столиком в соседнем здании сидят ребята, их не пускают за взрослый стол. Но эти ребятки, гномики, с такими лицами, которые можно встретить в специальных учреждениях, вот эти ребятки, они скажут, примут они наше с вами решение или не примут. Это что за клоунада такая? И мой вопрос, почему?
Могу вам ответить.
Бояться.
Ядерное оружие есть у этого человека ответственного.
Хорошо. За... Ну тогда был у меня такой случай на съемках, когда мы снимали в «Тумане», у нас был мальчик такой 6 лет. Мы репетировали, мальчик очень хорошо играл, и вдруг мы приехали на съемки, и вдруг перед уже камера-мотор, мальчик так вот ручки сложил и говорит: «Не буду». Пошли все в зубу. Он понял, что в руках у него власть, и теперь вот эти дяди и тети, взрослые, которые суют ему конфетку, говорят: «Ну, мальчик, ну, может быть, игрушку, там, еще что-то», делают ути-пути, они у него в руках. Все, вот 70 человек или 100 человек, это ночь, съемка, там съемочная ночь стоит там 20 тысяч, 25, может 30, неважно, они у него в руках, он почувствовал власть. Ну как его можно, он же больше и больше будет хотеть. Я вот про парня с этим ядерным оружием, он же будет все хотеть дальше. А до какого тогда мы будем отступать предела?
Последний ваш большой фильм был про войну в «Тумане», который вы упомянули. Вы чувствуете, что может быть новая большая война?
Я думаю, что она, во-первых, уже идет. Она уже идет. И многие просто этого не понимают. Потому что это остановить... Я не вижу способа, возможности остановить это. Никто не остановится, естественно. Пока не покажут кулак. Давайте вспомним тогда войну в Ираке. 14 дней, 1 к 1000 соотношение потерь. И, значит, войска были такие же практически то же, что и у России сейчас.
Нет, ядерного оружия у Саддама Хусейна не было.
Единственное, но оно пока не используется.
Это немаловажный фактор.
Я понимаю, но тогда при наличии вот этого оружия что делать?
Сидеть в Минске и слушать мальчика,
который всех будет посылать в топу, как на съемочной площадке. Это же тогда что? Тактика вот с той стороны будет такая. Вот я могу предположить. Тактика изматывания. Вот точно так же, как и Майдан. Вот точно так же. Давайте их помылим еще, помуторим, помутузим. Ну, пусть, может быть, так. А почему? Вот в этом прагматизм проявляется. Ну, зачем нам тратить вот столько, если можно вот помытарить? Давайте будем ждать там и это, и то. Может, эти сдадутся, может, та разденется, может, еще что-нибудь. Может, подвербуем кого-нибудь, у кого-то нервишки сдадут. Тут же шо очень много и очень интересных. Ведь трагедии, а вообще проявления дьявола, они же всегда очень интересные. Это вот свет, он ясен и прост. Он прям и прост. он появляется, либо он это все покрывает собой, либо его тьма проглатывает. Если вот в черную дыру. Вот, кажется, мы имеем дело с черной дырой. Я думаю, что так вот с таким периодом, видимо, у главнокомандующего или принимающего решения, у него период такой неделя. Неделя, две недели, вот такой шаг есть. По недельному мы будем потихоньку вот так вот погружаться во все это. И так вот эту территорию отторгнуть, потом вот ту. Я не думаю, что какое-то такое будет резкое, без надобности вхождение. Мне кажется, что нет. Оно будет только в том случае, если какие-то будут существенные победы со стороны украинской армии. Но пока что, судя по всему, план опять не удается, поскольку ополченцами уже не обойтись. Нужно вводить так серьезно уже, видимо, боевые части.
Если вернуться к кино, вы перед Майданом готовились к съемкам большого фильма «Бабий Яр». Этот проект сейчас заморожен или вы продолжаете на нем?
Эта картина сейчас отложена. Мы подготовились настолько, что если, например, сейчас у меня появилось бы полное финансирование, то через 6 месяцев я мог бы уже выйти на съемочную площадку, включая создание декораций и репетиции с актерами и так далее.
То есть, значит, помеха не в политике?
Помеха, я думаю, что и в том, что непонятная ситуация, потому что я собирался снимать в Украине. Это же все-таки достаточно сложное производство. Декорации, которые будут стоить около 1 000 000 евро. Это серьезно. Вот построим декорацию, а дальше что? Так как это непонятная ситуация, она долго тянется. Мне, чтобы начинать снимать в этом году, мне надо уже начинать готовиться. Это такая сложная картина, и вряд ли кто-то сможет рисковать. Я имею в виду даже те частные деньги или деньги фондов, которые нам предоставят или уже у нас есть. Так что я пока отложил эту картину. И сейчас я делаю несколько документальных фильмов. Может быть, я сниму такую небольшую картину, игровую, но не такую масштабную, именно об этом театре, отсутствии языка, об этом гротеске.
На материале
На материале того, что происходит в... Не обязательно это даже вот конкретно город, но мы все прекрасно понимаем. Вот сама ситуация поразительная. Смотришь на это и уже... Как будто то, что происходит, это уже кто-то срежиссировал, как будто это обработанный художественный материал. Вот это поразительно. Именно гротескной формы. Фарс.
Черная комедия.
Черная комедия, да. Жутко, страшно, но вместе с тем абсурдно и даже местами смешно. Нелепо. Вот нелепо это когда вот не так поставлены вещи, как их природа бы поставила.
Не было у вас желания поехать туда, на восток Украины?
Да, я собираюсь туда поехать, конечно. Вообще, в принципе, я очень хотел бы поехать снять, опять-таки, документальную картину в территории, которая не линия фронта, но когда вы начинаете чувствовать, что эта линия фронта, она недалеко. Как это проявляется во всем. Вот в эти места, предфронтовые места, потому что люди еще продолжают жить нормальной жизнью, но уже как будто завтра не наступит. Это такое чувство, оно есть, как будто завтра я не могу уже пойти. И вдруг вы останавливаетесь перед пропастью, потому что непонятно, что делать. Имеет ли это смысл?
Или в города, которые уже пережили оккупацию на несколько месяцев.
Да. Насколько это откладывает отпечаток? Для меня так это вообще все, что происходит, это челюсть отвисает, когда ты смотришь, читаешь. Для меня это все ожидаемая неожиданность все равно.
Мы возвращаемся к началу нашего разговора, что мы думали год назад.
Да,
конечно,
да,
представить,
да.
Что, вот, скажем, Сокуров в 2008 году говорил абсолютно без всяких околичных, что российская-украинская война неизбежна. Я думаю, что очень немногие, я во всяком случае точно нет, могли предсказать войну, тем более такую. Не знаю, предчувствовали ли вы что-нибудь подобное до Майдана?
Когда я снимал «Счастье мое», я разговаривал с ребятами, которые жили там, в Черский район, и я спрашивал у них уже, а что будет, если... сюда придут русские войска.
То есть прямо так уже формулировали вопрос.
Да, да, да. Сложно было предчувствовать, но там же есть логика развития. А потом я как-то нашел интервью Дудаева, который говорил о том, что будет дальше происходить. Это было интервью, по-моему, 93-го года. Он уже говорил там, что план такой, Крым. Так что вот это все витало в воздухе. Но всегда же есть надежда, что это не свершится. Ну, не может быть такого. Вот представить даже год назад, что граждане России начнут стрелять в граждан Украины и наоборот, вот это было сложно. Даже год назад это представить, это абсурд какой-то. И когда вошли в Крым эти зеленые человечки, это чувствовалось даже и с той, и с другой стороны. Надо что-то сделать, чтобы заставить стрелять друг друга. А что сделать? А очень просто. Пригласить пока на первую линию криминал, которому все равно. Или специально обученных людей. А потом всех остальных вовлечь.
Методы вовлечения, понятно, это телевизор. И он сыграл в этой войне ключевую роль.
Криминал, ну, это да.
Безусловно, но
это да.
Главное оружие есть телевизор.
Телевизор – это средство. Главное оружие – это отсутствие сознания у большинства людей. Вот к нему можно апеллировать сразу и нашептывать то, что они должны делать. Потому что это люди с утерянным сознанием. Я уже не говорю о человеческих качествах, которые отсутствуют у большинства. К сожалению, очень многих. И, конечно, колоссальный страх. Но одно дело, когда на уровне таком понимания слов или образов человек приходит к тому, что он должен там поехать, взять автомат и так далее. А другое дело, когда вас приставили лицом к лицу с пулей, там, с линии фронта, с смертью, тогда начинает работать физиология. Тут важно уметь вовлечь. Но я думаю, что есть всякие технологии. Потому что там, я думаю, что некоторые люди, которые даже обманулись всем этим, вдруг, попав туда, прозревают. И мне так хочется думать, что не все пропало с людьми, что что-то еще там есть, сохранилось.
Большинство ожесточается, я думаю, что как раз уповать на то, что разум пробуждается в них несколько романтично.
Может быть. Когда я путешествовал еще там, в 90-е годы по России, в 2000-е, я встречал очень много таких подростков, которые уже выглядели обреченно, в том смысле, что они понимали, что здесь они работу не найдут. И их мечта была, вот верх мечтания, стать милиционером в большом городе или пойти в армию, а там уже остаться на контрактной службе. Уже тогда можно было чувствовать, что вот это поколение молодых людей, которые не, к сожалению, родились в городе Москва или Ленинград или там Волгоград или Новосибирск, которые вот родились в маленьких городках и деревнях, которые, в общем-то, все деградировали и деградировали. Эти люди когда-то станут материалом войны.
А что вам отвечали эти люди, которых вы в Щерцовском районе спрашивали в 2009 году?
Будем сдаваться, говорили. Ну, в шутку так. Да, сдадимся. Там же все, там порядок, там все лучше. А у батьки еще лучше. Говорили, батька не придет к нам, то у него лучше, чем там еще.
Да, при Ющенко еще был.
Да, 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 да. Но так как некоторые там занимались тем, что они возили разные товары через границу, и так как там граница, в общем-то, лесами можно было и так пройти, совершенно спокойно, весьма номинальная граница, за счет этой контрабанды жили, то я им сразу говорил, ребята, а ну вы же работу потеряете. И тогда они начинали задумываться. Но все это были шутки. Ну, то есть на меня смотрели на нелепого какого-то, с нелепыми вопросами. А сейчас уже все очень серьезно. Сейчас практически мы приближаемся к тому, что можно назвать моментом истины. Потому что здесь не бывает другого варианта. Или одна сторона победит, или другая. Никакой договоренности тут быть не может. Как это ни печально. Потому что язык обеих сторон исключает друг друга. Ну, просто исключает. Вот, если вы говорите о фашизме, о преступлениях хунты. Как, например, в Мюнхене встреча выступал Лавров, и часть зала встала к нему спиной и вышла. Люди, которые немножко все-таки знают историю, а некоторые даже хорошо ее знают, просто начинали смеяться. Этого рода комедия. С одной стороны, это комедия, Он же вызывает смех, когда взрослый человек говорит какие-то глупости. А с другой стороны, страшно.
Фильм Чарли Чаплина,
да,
«Диктатор».
«Диктатор», да, страшно. Потому что подчиняются этим дядям весьма разрушительные силы. Хотя никто не пробовал, потому что они там все заржавели, на что надеемся.
Военные самолеты над Европой уже летают.
Один, я думаю, один там есть, который вот... Это все про него, и это все о нем.
Который сумел взлететь.
Ну, который летел, там перехватили вежливо, проводили, и это все о нем.
И одна подводная лодка.
Да, ну что, ну это смешно, но это что, самолеты какого поколения там летают? Я понимаю, но если кто-то перейдет границу, это точно так же, опять-таки, как и с Майданом. Если кто-то бы начал расстреливать мирную демонстрацию, все, и тут с этой властью никто бы не считался. И точно так же, если кто-то перейдет границу хотя бы один раз, ну что-то, вот куда-то не туда уронил, хоть на Северный полюс, все.
Сбили самолет гражданский голландцами и бельгийцами, ничего.
Я имею в виду границу с применением ядерного оружия. Я думаю, что это будет уже последний довод. Вряд ли кто-то будет уже, посыпая этот радиоактивный пепел пеной, будет еще пытаться договариваться.
Будем надеяться, что не дойдет.
Ну, на самом деле, что является спутником и советником, и помощником тех, кто сеет этот мрак, страх. Не надо бояться.
И надо сопротивляться.
Разумеется. И нужно сопротивляться.
К сожалению, российская интеллигенция показывает по книге Беленкова просто точности примеры различных форм конформизма и несопротивления.
Я боюсь, что уже нет даже, кроме некоторых таких светлых островков, уже можно пересчитывать по пальцам уважаемых людей, которые могут думать. Нет даже способности отрефлектировать ситуацию, которая складывается здесь и сейчас. Отрефлектировать, чтобы даже на уровне текста это существовало.
Не то, что отрефлектировать, но хотя бы не капитулировать так быстро. Ведь люди капитулируют еще до того, как их заставят поднять руки. Вот что страшно. Сдаются все просто, один за другим.
Значит, что ж, так тому и быть, что делать.